завода.
Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице -22 градуса, днем ожидается потепление до -17, продолжит идти небольшой снег. В Петербурге сейчас -18, днем до -26 градусов мороза. В этом часе утренней программы «Время свободы». Новости о ситуации на Украине накануне второго тура президентских выборов. В Киев прибыл российский посол Михаил Зурабов. В Калининградской области готовятся новые акции протеста против повышения транспортного налога. Культура. В Москве вручена премия «Триумф». Вернемся к центральной теме нашей программы. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Сегодня в Москве суды рассматривают иски Юрия Лужкова, Бориса Немцова и Владимира Жириновского. Главная тема этого часа – предвыборная борьба на Украине. Второй тур выборов президента, напомню, назначен на 7 февраля. Радио «Свобода» продолжает следить за действиями кандидатов, вышедших во второй тур, и за тактикой менее удачливых политиков, которые, тем не менее, голосами своих сторонников могут решить исход голосования. Пока в Киеве обсуждают скандал вокруг предприятия, печатающего бюллетени для президентских выборов, и обсуждают приезд российского посла Михаила Зурабова, Юлия Тимошенко побывала во Львове, а Виктор Янукович из-за сильных морозов, напротив, отменил свой визит в Полтаву и предпочел общение с избирателями в формате телемоста. Сами же избиратели в раздумье. Эксперты прогнозируют снижение явки и отмечают, что треть избирателей пока не определилась, за кого проголосует во втором туре, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Львовской области в первом туре за Юлию Тимошенко проголосовали почти 35% избирателей, за Виктора Ющенко 31%, за Арсения Яценюка чуть больше 11%, а вот победителю первого тура Виктору Януковичу отдали голоса всего 5,7% избирателей. Как же поведут себя 7 февраля избиратели на западе страны? Кому отдадут свои голоса те, кто поддержал Виктора Ющенко, Арсения Яценюка, Сергея Тигибко? Об этом из Львова Галина Терещук.
Львовский поэт, диссидент Игорь Калинец в первом туре голосовал за Виктора Ющенко. Сейчас, говорит, его выборы уже закончились.
Я пойду на выборы, но я закрашлю его бог.
Я пойду на выборы, но зачеркну обоих кандидатов. Это выборы без выбора, сказал Калинец. Работник культуры Оксана Челепис не жалеет ни на мгновение, что все дни простояла на Майдане в Киеве в 2004-м. По ее мнению, изменилось мировоззрение украинского народа и усилилась демократия. Но во втором туре она не поддержит ни одного кандидата.
Я думаю, никого.
Из опрошенных мной на улицах 15 львовян, треть сказала, что не поддержит ни одного из кандидатов. Большая часть будет голосовать за Тимошенко. Почему? Поинтересовалась у людей.
Я не хочу, чтобы при владе керовали.
Не хочу, чтобы у власти были бандиты.
Не залишается больше никого, кроме Юлии Тимошенко.
Не осталось никого, кроме Тимошенко. Львовский политолог Анатолий Романюк отметил, что 70% голосов, которые отдали избиратели области в первом туре за других кандидатов, во втором перейдут Тимошенко. Политолог прогнозирует, что возрастает число людей, которые не поддержат ни одного кандидата. Прогнозам политологов в областном штабе Виктора Януковича не верят, но сами избегают называть какие либо цифры. Как отметил руководитель штаба Петр Писарчук,
я уважаю выбор украинского народа и Галичины, хотя наш кандидат сегодня не одержал той поддержки, даже которую мы ожидали.
Юлия Тимошенко прибыла во Львов 22 января и сама агитировала львовян.
Я хочу, чтобы покликали с собой всех однодумцев.
Кандидат президента говорила о тех вещах, которые так дороги львовянам, а именно, что украинский язык для нее является святым, а национальные идеи интересны. Это государство превыше всего. Для Юлии Тимошенко принципиально важно не голосование, а именно высокая явка избирателей в Западной Украине, отметил в комментарии «Радио Свобода» украинский аналитик Петр Лелик. Мобилизация Западной и Центральной Украины позволит Тимошенко перекрыть тот разрыв, который есть между ней и Януковичем, подчеркнул Петр Лелик.
Электора Западной Украины будет голосовать во втором туре, естественно, за Тимошенко. То ли это бывший избиратель Яценюка, то ли Ющенко, то ли Тигибко, не будет иметь никакого значения. Все эти люди в основном в своей массе проголосуют за Тимошенко, исходя из мировоззренческих и юридических позиций. Принципиальный момент состоит в том, удастся ли Тимошенко в полном объеме возродить тот образ врага, который был ранее касательно Януковича, и удастся ли ей провести тотальную мобилизацию.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук из Львова. У жителей Одесской области совсем другие политические предпочтения, но и здесь эксперты, по словам корреспондента «Радио Свобода» Ирины Долматовой, считают неизбежным снижение во втором туре явки избирателей.
Таков прогноз аналитиков Одесской облгосадминистрации. Рейтинг Юлии Тимошенко в Одесском регионе может значительно вырасти, считает начальник управления внутренней политики Валентина Гилко, так как за премьера могут отдать свои голоса те, кто в первом туре голосовал за Яценюка, Гриценко, Тягнибока и часть электората Ющенко. За Януковича проголосуют одесситы, поддерживавшие Тигибко, Симоненко и Литвина. Победа лидера партии регионов во втором туре в Одесской области несомненна, считает профессор политологии Василий Попков. Хотя здесь многое зависит от того, как поведут себя избиратели, которые голосовали за Сергея Тягибко, занявшего в Одесской области второе место. По мнению политолога, электорат Тягибко разделится. Сами же экс-кандидаты пока еще не все определились с рекомендациями своим избирателям. Представители Одесского штаба Сергея Тягибко говорят, что их лидер не намерен поддерживать кого-либо из двух кандидатов. Более категоричен Арсений Яценюк. Руководитель молодежного крыла областной организации «Фронта перемен» Сергей Лейвиков сказал, что их лидер также не будет никого поддерживать и призвал голосовать против всех. Коммунисты приняли решение поддержать во втором туре Виктора Януковича. Видимо, совпали основные программные требования двух партий. Как рассказал первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений Царьков, это государственный статус русского языка, внеблоковость страны и монополия государства на энерго- и газотранспортные системы. Руководитель областной организации Народной партии Сергей Гриневецкий на вопрос, кого поддержит электорат Литвина, ответил загадочно. «Мы будем последовательны в своем выборе. Точное направление избирателям лидер партии даст чуть позже». А губернатор Одесской области Николай Сердюк, еще недавно агитировавший за Виктора Ющенко, так как является членом его партии, сообщил, что будет голосовать за Виктора Януковича. Ирина Долматова для «Радио Свобода», Одесса.
Губернатор Одессины Николай Сердюк, кстати, еще и земляк Виктора Ющенко, а не оба уроженцы села Харужовка Сумской области. А вот харьковский губернатор Арсен Аваков, также назначенный теперь уже бывшим президентом и тоже считавшийся членом его команды, заявил, что отдаст свой голос Юлии Тимошенко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Украина 2010. Выборы президента.
К ситуации на Украине мы вернемся во второй половине этого часа нашей программы. Узнаем, как был воспринят экспертами приезд в Киев нового посла России Михаила Зурабова накануне второго тура президентских выборов. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу Юрия Лужкова на решение по его иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Средиземном море у берегов Ливана спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших в результате катастрофы эфиопского пассажирского самолета. Число жертв трех взрывов в центре Багдада возросло до 37, более 70 человек ранены. Сильные морозы в странах Центральной и Восточной Европы привели к гибели десятков людей. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей», вспоминая Егора Гайдара. О реформаторах и оппонентах, о цене реформ и о политическом настоящем говорим с Борисом Немцовым, ведущая программы Анна Качкаева. И эту же тему мы сейчас продолжим с нашим обозревателем Надеждой Перцевой, которая снова присоединилась ко мне в студии «Свободы». Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Давайте поговорим о реакции на статью, подписанную Юрием Лужковым и еще одним бывшим московским мэром Гавриилом Поповым, которые они высказали с резкой критикой в адрес реформ Гайдара, в адрес его лично. Уже известно, что глава корпорации «Роснана» Анатолий Чубайс обвинил мэра Москвы вообще в клевете, не только его, а и Гавриила Попова тоже, назвав опубликованную в «Московском комсомольце» статью еще одно слово о Гайдаре – грязной, завистливой и злобной ложью. Мнение Бориса Немцова наши слушатели, как я только что сказал, смогут узнать в 11:00, когда будет повтор программы «Время гостей». Она была тоже посвящена этой теме. Ну и сегодня в качестве еще одного дополнения к реакции на статью Лужкова и Попова газета «Ведомости» пишет, публикует результаты социологического исследования. Собственно, интересно понять.
Левада-центр.
Как сейчас, спустя все эти годы, на самом деле,
деле относятся люди к гайдаровским реформам.
И к нему самому. Я хочу отметить, что по поводу Анатолия Чубайса и его обращения, так называемое, как пишет газета «Коммерсант», через голову Юрия Лужкова, вы можете прочитать публикацию, как я уже сказала, в газете «Коммерсант». Ну, а теперь к газете «Ведомости». Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, пишет о том, что смерть Егора Гайдара вызвала печаль и сожаление у 40% россиян. Сильнее прочих потерю ощутили образованные люди, специалисты и руководители. Как все знают, и самого Гайдара, и его реформы проклинали очень многие, напоминает Алексей Левинсон. Вот и сообщение о его смерти. 6% пенсионеров встретили с удовлетворением, а еще 9% со смешанными чувствами. Российский бизнес-класс не гайдаровские ли реформы, он обязан своим возникновением, вопрошает Алексей Левинсон. Так вот, российский бизнес-класс реже остальных выражал скорбь, 37%. В основном траурная весть у него не вызвала никаких чувств, 41%. На фоне мнения 48% населения о том, что реформы, которые идут, начиная с 1992 года, принесли стране больше вреда, при 27% затруднившихся ответить, вызывает интерес мнение 23% россиян, решивших, что эти реформы принесли больше пользы. Среди высокообразованных людей этот ответ главный – 40%. Среди бизнесменов его дают 48%. Существенно, что внутри образованного сословия 41% себя лично называют скорее проигравшими в результате реформ, но все равно считают их полезными для страны. Даже среди людей бизнеса доля поддерживающих эти реформы выше, чем доля лично выигравших от них. Среди тех, кому нет 40, большинство согласны, что гайдаровские реформы были болезненны, но необходимы, оказали безусловное положительное влияние на экономику России. Особенно ценно считает Алексей Левинсон, что необходимость и пользу проведенных его правительством реформ признают 27% даже среди ограбленных им пенсионеров. Не раз приходилось слышать, что слово «реформы» среди россиян безнадежно скомпрометировано. Одни винят в этом Гайдара, другие – тех, кто извратил его начинание, продолжает Алексей Левинсон на странице газеты «Ведомости». Наши данные показывают, что неприятия самой идеи реформ сегодня нет. За их продолжение стоит более 50% населения. За реформы в, собственно, гайдаровском духе, то есть с сокращением роли государства, за доведение их до конца еще 23%. Так что 3/4 российского народа за реформы, заключает Алексей Левинсон. Это их памятник Егору Тимуровичу Гайдару. Напомню, что это была газета «Ведомости».
Общественное мнение как ответ на критику о Егоре Гайдаре со стороны мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшего мэра Гавриила Попова. Спасибо, студия, с вами была Надежда Перцева. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» репортажем еще на одну российскую тему. Из Калининграда к нам пришла новость, которая звучит с первой точки зрения сенсационно. Местный парламент под давлением общественности готов на ближайшем заседании в конце этой недели отменить собственное решение о повышении ставок транспортного налога. Корреспондент «Радио Свободы» Евгения Романова попыталась выяснить, действительно ли жителям Калининградской области удалось добиться своего письмами на имя губернатора и акциями протеста.
Один из лидеров оппозиции, председатель региональной общественной организации «Справедливость» Константин Дорошок, считает, что это очередная уловка власти.
Видны подвижки власти в той части, что они, естественно, боятся протестных настроений и понимают, что сами по себе митинги – это не только всеобщее выражение воли народа, но и формирование общественного мнения, которое в итоге выльется определенными последствиями ближе к выборам. Власть должна создать видимость того, что она якобы пошла навстречу народу.
О том, как практически власть пошла навстречу народу, говорит губернатор Калининградской области Георгий Боус.
Мы берем базовые ставки, которые у нас действовали, и применяем к ним индекс-дефлятор, расписывая, как они меняются до 2015 года. То есть у нас пятилетний перспективный финансовый план, соответственно, вот на этот пятилетний период мы и делаем полностью эти расчеты. При этом что такое дефлятор? Это просто индексация на инфляцию.
По словам Георгия Боуса, финансово-экономическая ситуация в 2010 году будет складываться для региона более благоприятно, чем в прошлом. Это и позволило снизить транспортный налог, то есть вернуть его к прежним ставкам.
И без этого повышения у нас самый высокий в России транспортный налог. Возникает вопрос, о каких же мы еще дефляторах собираемся говорить, когда на самом деле нам, если перевести это на простой русский язык, говорят, вы все равно заплатите больше, просто не сегодня, а завтра. Вот что прозвучало из уст губернатора. Возмущает хотя бы тот факт, мы живем в одной стране, а налоги платим по-разному. И я не считаю, что мы в Калининграде здесь живем лучше, чем люди в других регионах нашей страны.
А вот депутаты областной думы, ратующие за повышение транспортного налога, уверены, что у народа деньги есть. Они призывают калининградцев пересаживаться на автомобили с меньшим объемом двигателя и помнить о том, что дороги в регионе не сравнить с российскими, а ведь за все надо платить. Калининградка Мария Мишакова 2 года назад приобрела автомобиль мощностью 75 лошадиных сил. За 2008 год она заплатила транспортный налог в размере 900 рублей, за 2009 – 1350 рублей. Сколько придется заплатить за 2010, Мария не может даже предположить.
Наши власти решили пойти на попятную, испугавшись, а в 2011 году, когда это все утихнет и забудется, народу придут квитки с суммой в 2-3 раза больше. Я, например, готова платить 1875, да и 3000, и 5 я готова платить, если мне мои власти в моем городе предоставят качественные дороги, всегда работающие светофоры, когда я не буду тратить каждые полгода безумные деньги на автосервис. Я готова платить больше, только расскажите мне, за что я плачу, кому я плачу и на что идут эти деньги.
Примет или нет областная дума 28 января решение об отмене повышенных ставок транспортного налога, в любом случае следующий митинг оппозиции назначен на 30 января, говорит независимый депутат областной думы Соломон Гинзбург.
Участники митинга будут принимать резолюцию 30 числа, где будет требование ряда федеральных законодательных инициатив, в том числе в международной сфере, связанной с облегчением визового режима для калининградцев. И у нас есть соответствующий механизм, только его не слышат в Красном доме, в нашем правительстве области, о том, что налоги должны будут снижаться. Митинг по численности, я думаю, может превзойти то, что было у нас 12 числа декабря. И это может быть еще одна массовая протестная акция, потому что народ не обмануть.
Евгения Романова, Калининград, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Вчера вечером в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина прошла очередная церемония вручения премии «Триумф». 20 лауреатов так называемой «молодежной премии» получат по $5000. Руководитель камерного хора Владимир Минин, писатель Евгений Попов, театровед Анатолий Смелянский, композитор Владимир Тарасов и режиссер Дмитрий Черняков стали обладателями «Большого триумфа». Каждая премия по $50000. Рассказывает Марина Тимашева.
В прошлом году ушли из жизни члены жюри премии «Триумф» Екатерина Максимова и Василий Аксенов. В состав судейской коллегии введены Александр Адабашьян, Дмитрий Бертман и Александр Кабаков. Пост директора фонда, покинутый Игорем Шабдурасуловым, занял Рафаэль Филинов. В остальном без перемен. Церемония, как всегда, прошла в Белом зале музея в присутствии почти всех членов жюри. На мой вопрос об отношении к премии лауреаты отвечали одинаково, хотя друг с другом не сговаривались. Евгений Попов.
Ну, реакция у меня на премию, как вы сами понимаете, самая положительная, потому что я и благодарен и учредителям, и жюри, потому что это самая такая, что ли, ну, престижная российская независимая премия. Что дали, хорошо, я очень рад, вовремя дали, а дали бы раньше, например, я бы, глядишь, загордился бы, вот, а дали бы позже уже, смысла бы не имел. Ну...
Анатолий Смелянский.
Отношение хорошее. Я, вы знаете, получал довольно много разных премий. Сначала смотришь, кто дает и кому давали. Любой человек в нашей стране, имеющий отношение к искусству, попав в этот круг людей, должен быть горд.
Владимир Тарасов.
Ну, самая положительная реакция, потому что это та премия, которая абсолютно, на мой взгляд, не принесет никакой там партии, политики, она не вне политики. Круг людей, получивших эти премии, настолько высокий, что я просто, конечно, горжусь.
Владимир Минин.
Я не буду говорить об эмоциональном отношении, это, наверное, и так всем понятно. А вот когда ты смотришь буклет и кто удостоен этой премии, то, конечно, понимаешь, что тебе не только оказали большую честь, но еще и результаты труда этих людей, которые несут своим творчеством одно качество, чтобы человек себя чувствовал человеком. Ты ведь думаешь втайне о том, что хочешь делать то же самое. Но это одно дело ты. А когда вдруг люди независимые оценивают это, надо снять шляпу.
А дальше я спросила лауреатов, за что они наградили бы премией «Триумф» сами себя, говорит Евгений Попов.
Да не наградил бы я себя бы «Триумфом», не прошел бы я жюри такое строгое, понимаете? «Триумф» не знаю, Марин, но это же невозможно сказать, это Бога гневить сказать, что... Понимаете, я ухожу от вопроса как суеверный человек и думаю, что даже Пушкин, когда сейчас «Айда Пушкин, сукин сын», это он так скорее играл с собой. А вот такие микро-триумфы, это бывает... Я думаю, каждый раз, когда сам понимаешь, что сделал работу хорошо.
Владимир Тарасов.
Ну, сложно сказать. В общем-то, я сделал достаточно много. Что из того, что я сделал достойно этой премии, что недостойно, это, конечно, не мне судить. Но в основном, конечно, все-таки, наверное, то, что касается моего изучения самого архаичного в мире инструмента, это перкуссии и барабанов. Аутентичные архаичные инструменты. И когда я стал писать программу для этого инструмента, вот, наверное, все-таки за это, скорее всего.
Владимир Минин.
Всегда о себе трудно говорить. И я бы себя не награждал бы, наверное, премией «Триумф». Скажу почему. Потому что нам не дано предугадать, как дело наше отзовется. Правда? Один пример есть. Лет 20 тому назад Нестеренко, Образцова и наш коллектив были на могиле Пушкина. Пели концерт. А на следующий день мы поехали в Лавру. Я думаю, рядом быть грех не показать коллективу лавру. Приехали, я стучу. Послушник, сегодня день глинерян закрыт. Пригласили настоятеля. Ах, это вы вчера пели в церкви? Я говорю, да, мы. Ну, тогда входите.
И на тот же вопрос, за что бы он наградил премию «Триумф» сам себя, отвечает Анатолий Смелянский.
Нет, я не знаю за что, но формулировка она была бы такая. Человек, который десятилетиями занимался художественным театром, сделал его достоянием книг, потом телевидение и так далее, где художественный театр превратился из объекта его студии в нечто другое, когда я сам стал субъектом этой истории, которой я занимаюсь 30 лет.
Анатолий Маранович начинается на телевидении чековский цикл. Сколько это будет серий?
4 вечера. Называется «Живешь в таком климате». «Размашивость трех сестер». Это поэтика Чехова. Вот как устроено это чудо.
С лауреатами премии «Триумф» говорила Марина Тимашева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 2 часа дня по московскому времени не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». «Как помочь Гаити» – исторический репортаж Владимира Абаринова. Премьера цикла «Музыкальный мир» Бродского. Книга Ребекки Киган «Футурист. Жизнь и фильмы Джеймса Кэмерона». Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Геннис. А через несколько минут после краткого выпуска новостей вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоятся два суда, предметом рассмотрения которых станут претензии Юрия Лужкова к известным политикам и средствам массовой информации. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Мы продолжаем принимать ваши сообщения и ждем звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на решение по иску о защите чести и достоинства мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги». Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В прошлом году за различные преступления были осуждены 6 российских генералов. В основном за злоупотребление и превышение должностных полномочий и мошенничество, отметил Фрединский. В Приморье в порту Находка объявила бессрочную голодовку часть экипажа теплохода «Си-Стар». Моряки требуют погасить долги по зарплате за 3 месяца и предоставить им возможность вернуться на родину, на Украину. Вероятная причина катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Как сообщили власти Ливана, по неустановленным причинам пилот не выполнил указание бейрутского авиадиспетчера уклониться от грозового фронта. В Средиземном море спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту. Число жертв трех взрывов в центре Багдада возросло до 37. Более 70 человек ранены. По предварительным данным, во всех трех случаях были взорваны заминированные машины, за рулем которых находились смертники. В Китай сегодня для переговоров с властями прибудут представители тибетского духовного лидера Далай-ламы. Переговоры между сторонами были прерваны 15 месяцев назад. Китай обвиняет Далай-ламу и его сторонников в подрывной деятельности, в частности, в организации массовых беспорядков в Тибете в 2008 году.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Напомню, сегодня в Москве состоятся два суда, предметом рассмотрения которых станут претензии Юрия Лужкова к известным политикам и средствам массовой информации. Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу мэра Москвы на решение по его иску к Борису Немцову и газете «Коммерсант». А чуть ранее Савеловский суд еще один иск столичного мэра, на этот раз против лидера ЛДПР Владимира Жириновского и холдинга ВГТРК, то есть телеканала «Россия». Почему московский мэр так болезненно реагирует на критические высказывания в свой адрес, при том, что его рейтинг по-прежнему достаточно высок? Мнением социолога поинтересовалась Лиля Пальвелева.
На память приходит только один случай, когда кто бы то ни было высказал бы неудовольствие московскими властями, и вслед за этим никакой отповеди и обращения в суд не случилось. Речь идет вот о чем. Правительство Китая было возмущено ликвидацией черкизовского рынка в Москве в связи с тем, что без работы остались 70 тысяч китайских торговцев. Юрий Лужков по этому случаю не только ни с кем не судился. После переговоров с делегацией китайских чиновников мэрия дала добро на строительство нового торгового комплекса. Но это, повторим, исключение. При прочих обстоятельствах на критику реагируют по-иному. И если не с первого раза, так при повторном рассмотрении такие иски выигрывает оскорбленная сторона. Подобную щепетильность трудно объяснить, ведь у московского мэра высокие рейтинги, хотя за последнее время цифры несколько изменились, говорит завотделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Масса одобряющих деятельность Лужкова за прошедшие годы его правления сократилась примерно на 25-30%. Но при этом все-таки большинство московского населения согласны, чтобы Лужков еще, по крайней мере, один срок был мэром столицы. Почти 3/4 москвичей согласны с тем, что Лужков и его жена коррупционеры. Но при этом 40% говорит, что, в общем, им это все равно. И они согласны и дальше его руководство терпеть. Поэтому критические оценки не перерастают в какое-то противодействие и не приводят к росту недоверия к Лужкову, отказу ему в доверии, ну, то есть к реальным действиям.
Какие-то исследования проводились по поводу реакции общества на отдельные выступления в средствах массовой информации, выступления против Лужкова или против других руководителей?
Ну, мы спрашивали про доклад Немцова. Доля населения, которое с ним знакомо, небольшая, и это не оказало влияния на коллективные настроения. В этом смысле я даже думаю, что даже не так сильно действует цензура, хотя и она тоже, но действует принципиальное одобрение той конструкции власти, тех отношений между властью и населением, властью и бизнесом, бизнесом и населением, которая установилась в Москве. Вот эта лужковская конструкция большей части москвичей представляется нормальной, привычной и в этом смысле не сулящей серьезных неприятностей, катастроф, переломов. Ну, то есть она представляется более стабильной. Москва в этом смысле, можно сказать, более благополучной, с одной стороны, а с другой стороны, более равнодушной, апатичной по отношению к протестным действиям, к самоорганизации, к городу.
Стоит ли удивляться, что в политическую лексику вновь вернулось слегка подзабытое уже понятие «застой»? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели Радио Свободы. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и на электронную почту. Сергей пишет: «Я стараюсь власть не критиковать, насколько это возможно, так как только год назад получил российское гражданство. Мне это кажется неприличным». Понятно. позиция. Еще одно сообщение. Хочешь – бойся, хочешь – нет. Власть будет насаждать свое, пока народ не поймет, что единственным источником власти является он сам, многонациональный народ России. Пишет нам Мария из Москвы. Боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях? Проблема ответственности порой несправедливой за всего лишь навсего критику властей актуальна не только для Москвы, но и для других российских регионов. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми поговорила наш корреспондент в этом городе Надежда Гладыш.
Да, наверное, уже нет. У меня было больше 50 обращений. Были и угрозы. Мы просто просим привлечь сюда следственную бригаду в город Ижевск для наведения конституционного порядка. Нынешняя власть непредсказуемая. Особенно прокуратура республики, которая должна контролировать и надзирать за соблюдением закона. Она полностью крышует местную власть.
Я, наверное, боюсь, как и любой. И нет, не сталкивался я. Но на примере друзей могу сказать, что происходили такие вещи. Лично я не сталкивался. За длинный язык. Прикрывали бизнес многие.
Конечно, высказываюсь, потому что ситуация с обманутыми дольщиками, с отменой социального проездного билета, она просто вынуждает говорить об этих негативных действиях власти. Говорю и буду говорить, пока не будет наведен какой-то элементарный порядок. На меня заведено уголовное дело. Хотят просто мне заткнуть рот и испортить биографию, чтобы я не высовывалась. И не боюсь.
Ответственности не боюсь, потому что знаю законодательство и судебную практику. Поэтому знаю, как сказать правду, но не понести за это уголовную или административную ответственность.
У властей есть рычаги воздействия на каждого человека. Это есть система МВД, которая сейчас, по сути, стала органом репрессий. На моей памяти есть случай, когда неудобного свидетеля для МВД просто устранили. Конечно, там никаких доказательств. Мне кажется, то, что моя свобода слова ущемлена, и за все мои выпады в ее сторону я получал по голове.
Чиновники очень плохо, нехорошо они поступают. Очень много хочется сказать, но это боишься сказать. На митингах милиция нас это окружает сильно. И еще посланы какие-то люди. Люди посланы за нами смотрят. И все стараются как-то унизить, запугать. Тем не менее, я хожу. У меня муж был фронтовик, я не могу не ходить. Он был очень хороший патриот. Он ничего не боялся никогда.
Я не боюсь ответа, потому что я власти наши не боюсь. Конечно, они по глупости могут всякой дурости натворить, но все-таки нет в них большевистского задора, вот когда большевики готовы были перекраивать жизнь и лить кровь, даже свою. Наши власти не готовы лить свою кровь, поэтому все это уйдет в пшик. Ну, конечно, они прощупывают общество и пробуют, уже можно или нет еще. Они могут испортить жизнь, но не надо этого бояться, потому что они все равно портят ее.
Нет, я не боюсь. Если бояться в нашей стране, можно вообще не жить. Потому что посадить у нас могут за что угодно и кого угодно. И русская пословица «Цмой тюрьмы не заикайся» актуальна сейчас как никогда.
Вот так жители Ижевска отвечали на вопрос о том, боятся ли они, что их привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Лучше всего ситуацию в России с критикой властей, мне кажется, характеризует высказывание вот одного из молодых людей в этом опросе. Как сказать правду, но не понести за это ответственность? Для этого надо быть юристом, действительно. Давайте послушаем звонки. Константин из Москвы нам дозвонился. Доброе утро, Константин.
Доброе утро. Вы знаете, бояться, я считаю, это глупо.
Ну хорошо, давайте скажем, опасайтесь.
А?
Опасайтесь, давайте так скажем.
Нет, зачем? Я не боюсь.
Вы не боитесь и не опасаетесь, и готовы критиковать власти как угодно, где угодно?
Конечно. А я так и делал всю жизнь. При советской власти, мне кажется, меня спасало. Мои друзья не были стукачами. А нынешняя власть, ну она что? Она говорит о демократии, а все равно мы идем семимильными шагами в Советский Союз. Это ясно?
Спасибо. Давайте еще один звонок послушаем. Николай из Мичуринска у нас на связи. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте. Да, я считаю, что опасаться следует, потому что водворение Ельциным своего преемника, пресловутого оберчекиста Путина, навело тень 70-й статьи. Поэтому действительно есть все основания того, что мы идем семимильными шагами в прошлое. И я думаю, в ближайшее время, если этого демона не уберут, то положение, хотя и в данный момент уже есть политузники. Следовательно, опасаться есть чего.
Спасибо. Николай из Мичуринска вспомнил статью за антисоветскую агитацию и пропаганду. Давайте послушаем Николая из Зеленограда. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, свободы и слушатели. Я по радио «Свободы» несколько раз уже критиковал Путина Владимира Владимировича. Есть за что критиковать. Конечно, я боюсь. Но если у нас девчонки гибнут, я имею в виду журналистов, то чё ж мы, мужики, молчим и свою фамилию боимся сказать. Я 17 января озвучил свою фамилию, то, что просил политическое убежище в Грузии. Как-то надо же показывать то, что мы против вот этого, так сказать, беспредел, что милиция делает, теперь, значит, с милиционерами в Новороссийске и все остальное. Идет какой-то беспредел. То ли они надеются, что мы быдло все, что ли, молчим и будем всю жизнь терпеть, или как вот. Ну, пока все, наверное, пускай другие что не скажут.
Спасибо, Николай. Ну, к сожалению, у нас не осталось времени. Я приношу свои извинения всем, кого мы не успели дать в эфир. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, боитесь ли вы, что вас привлекут к ответственности за негативные высказывания о властях. Напомню, сегодня в Москве состоятся сразу два суда, предметом рассмотрения которых станут претензии Юрия Лужкова к известным политикам и средствам массовой информации.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Марк. Интересная, эксклюзивная тема «Коммерсанта». Сегодня у него на первой полосе, как стало известно этому изданию, в Генпрокуратуру передано для утверждения уже обвинительное заключение по делу о крупном хищении бюджетных средств. И речь идет о реконструкции Московского художественного театра имени Чехова.
Да, времени немного, но я попробую рассказать предысторию по версии «Коммерсанта» этого скандала. Как выяснил «Коммерсант», уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество» было возбуждено следственной частью при главном управлении МВД Российской Федерации по Центральному федеральному округу в январе 2009 года. По версии следствия, в преступную группу, попытавшуюся похитить более 36 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания театра в Камергерском переулке в рамках федеральной целевой программы «Культура России», входили первый заместитель художественного руководителя директора театра Игорь Попов, заместитель директора Олег Козыренко и председатель конкурсной комиссии театра Евгений Якимов. Схема, по которой действовали обвиняемые, по мнению следствия, выглядела следующим образом. В октябре 2008 года вышеперечисленные сотрудники театра обратились к руководству монтажно-строительного управления МСУ номер 116, которому МХАТ задолжал заранее выполненные работы 9 миллионов рублей, с предложением участвовать в аукционе на выполнение работ по новому контракту. При этом представители театра гарантировали МСУ, что победителем станет именно оно, поскольку других участников не будет. Взамен господа Попов, Козыренко и Якимов потребовали, чтобы из 36,5 миллионов рублей, которые будут переведены на счет МСУ, большую часть строители перечислили ООО «Контракшн» и ООО «Стройбилдинг». Как позже установлено и установило следствие, эти фирмы являлись фиктивными. Себе же строительная организация должна была оставить 9 миллионов рублей, чтобы рассчитаться субподрядчиком. Начальник МСУ 116 Татьяна Шишкова обратилась в правоохранительные органы и сообщила о сделанном ей предложении. Дальнейшие переговоры между госпожой Шишковой и представителем театра проходили под контролем оперативников. 22 декабря госзаказчик в лице МХАТ и МСУ 116 заключили контракт на выполнение работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению оборудования сценических площадок, вспомогательных помещений и приобретению оборудования по системам связи МХАТ. А через три дня господин Козыренко и начальник МСУ Шишкова подписали акт о том, что условия контракта выполнены. Фактически же, говорится в материалах дела, все вышеперечисленные работы не только не производились, проводились, но даже и не планировались. Тем не менее, оговоренная в контракте сумма поступила на счет МСУ 116, где и была арестована следствием.
Подробности этого дела в газете «Коммерсант». Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Надежда Перцева. В Москве без четверти 10. Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу Юрия Лужкова на решение по его иску о защите чести и достоинства к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Средиземном море у берегов Ливана спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших в результате катастрофы эфиопского пассажирского самолета. Франция не будет направлять дополнительные войска в Афганистан. В столице Венесуэлы, Каракасе, полиция применила слезоточивый газ и пластиковые пули при разгоне студенческой демонстрации. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 9 копеек, евро 42 рубля 58 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас возвращаемся к ситуации на Украине, с которой мы начали этот час. В Киев прибыл новый посол России на Украине Михаил Зурабов. Его появлению на месте назначения предшествовал дипломатический казус. В документах о пребывании представителя России, судя по всему, речь идет о верительных грамотах, не указано имя, отчество и фамилия главы украинского государства, а указана только должность. Это обстоятельство вызвало нервную реакцию секретариата уходящего президента Украины Виктора Ющенко. Политические эксперты Димаш Москвы связались с неприязненными отношениями между Ющенко и кремлевским руководством. Дмитрий Медведев и Владимир Путин дали понять, что не рассчитывают на сотрудничество с Ющенко, поэтому назначенный на должность посла полгода назад Зурабов появился в Киеве только сейчас, но не дождавшись, однако, выборов нового главы украинского государства. Эту коллизию мой коллега Андрей Шарый обсудил с бывшим российским министром по делам СНГ и бывшим послом России в Великобритании Анатолием Адамишиным. Беседа началась с вопроса о процедуре назначения посла.
То ли МИД выбирает эту кандидатуру, то ли кто-то за МИД выбирает эту кандидатуру. Но в любом случае, кандидатура названа. После этого, и в общем это вполне распространенная практика, запрашивается согласие правительства, куда направляется посол, именно на этого человека.
Правительство или президента?
Правительство или президента, это уже зависит опять-таки от внутреннего устройства той страны. Во всяком случае, человек должен получить это согласие, которое называется агреман, фактически согласие по-французски. Затем он приезжает, когда выбирает время, приезжает в эту страну, где вручает копии своих верительных грамот Министерству иностранных дел и ждет, когда его верительные грамоты примет глава государства. Вот тогда, когда он вручает свои копии верительных грамот МИДу, он начинает работать как посол де-факто. Когда он вручает свои верительные грамоты, не копии, президенту страны или главе государства, кто-то может быть, король, я королеве вручал в Англии, например, то это уже получается посол де-юре, который в полном объеме выполняет свои обязательства.
Анатолий Леонидович, а когда вручали английской королеве, там было написано, какой королеве именно вы вручали? Это было понятно или просто было написано Your Majesty и все?
Ну, конечно, как же можно, это будет обидно, знаете ли, для королевы, когда будет просто написано королева, а ты потом просишь, что ли, вставляешь ту фамилию, которую ты хочешь, королеве.
Если в верительных грамотах не указано имя главы государства, точное, как это произошло, судя по всему, в истории вот сейчас с российско-украинскими отношениями, здесь есть дипломатический повод для обиды?
Ну, конечно. Если не указывается, куда кому вручаются верительные грамоты, то это, безусловно, повод для обиды. Я очень хочу надеяться, что туда будет вписано имя будущего. Как же можно, понимаю, оставлять это карт-бланш?
Вы считаете, что с точки зрения дипломатии разумнее было бы выждать паузу и дождаться, пока станет известным имя нового украинского президента?
Ну, в общем, мне вся эта история не очень нравится, потому что
вот игры с этими, так сказать, верительными грамотами, поездкой, не поездкой, они, на мой взгляд, просто обижают ту страну, к которой они относятся. Но мало что дают. Не нравится тебе человек, которому должен вручать верительные грамоты? Ну, подожди, как мы и делали, но не делайте из этого повод для дипломатического казуса.
Михаил Зурабов сегодня прибыл в Киев. Это означает, что он уже ведь лицо дипломатическое, у него диппаспорт, его встретили представители российского посольства, он уже сделал заявление, значит, агриман получен на его работу в стране. То есть он может на Украине приступать де-факто, как вы сказали, к исполнению своих обязанностей посла, верно?
Абсолютно точно. Без агримана, конечно, ни один уважающий себя человек не поедет. Да его и не пустят.
В том случае, если вдруг Украина решит вернуть вот эти неправильно оформленные, по мнению Киева, верительные грамоты, это сильное оскорбление?
Ну, конечно, это неприятная вся история. И для одних, и для других. Отношения в любом случае как бы не складывались. Стоит строить так, чтобы не нарушались общепринятые или, можно так сказать, цивилизованные рамки дипломатического общения. Есть тысячи способов выразить свое недовольство политикой той или другой страны. И посольство, конечно, тоже часто там посла отзывают или вызывают для консультаций и так далее. Но вот само начало послу создавать такие условия, мне кажется, что это нерационально. Потому что так или иначе украинцы не будут уже к Зурабову относиться со стопроцентной, что называется, готовностью. Какой-то осадок останется.
Вот смотрите, посол назначен уже более чем полгода, как известно имя Зурабова, он только сейчас приезжает в страну. Это допустимо? Это нормально в дипломатической практике? Так бывает?
Это не нормально, но это случается, это бывает.
Зурабов начинает, с полуконфликта, скажем так, свое пребывание на Украине. Анатолий Леонидович, вот вы, исходя из своего громадного дипломатического опыта, какой бы дали совет для того, чтобы сдуть конфликт? Надо переписать верительные грамоты на имя президента или просто побыть в стране, дождаться и опять же новые верительные грамоты с новым президентом?
Я не знаю, в каком виде выписаны верительные грамоты Зурабову. Моего, так сказать, дипломатического опыта или вообще семи пядей во лбу дипломатических не требуется, когда речь идет о таких простых и вроде бы узаконенных способах государственного общения. Я не могу давать никому советы, но, конечно, для нашей страны в том числе надо бы, чтобы для Зурабова были созданы условия, благоприятствующие его работе, а не те, которые какой-то оставляют аллергию.
О приезде в Киев нового посла России на Украине Михаила Зурабова Андрей Шарый беседовал с бывшим послом России в Великобритании Анатолием Адамишиным. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Уже почти 3 года в этой стране не утихают споры, связанные с внешним видом памятника советским солдатам, погибшим в боях за освобождение города Брно во время Второй мировой войны. На нем изображены серп и молот. На днях депутаты городского совета Брно решили устранить этот символ с обелиска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер.
Самая большая в Брно братская могила советских солдат, погибших во время освобождения города в 1945 году, находится в районе Кралово Поле. Здесь похоронены 326 человек. На окраине парка стоит обелиск с памятной надписью на русском языке и пятиконечной звездой с серпом и молотом посередине, то есть эмблемой советской армии. Этот памятник чаще других в Брно подвергается нападениям вандалов. Только за прошлый год зарегистрировано 9 случаев. При этом 2 раза на обелиске была нарисована свастика. Вандализм – лишь часть дискуссии о памятнике, которая в основном ведется на страницах чешской прессы на протяжении уже почти 3 лет. Ее причиной стал возврат коммунистической эмблемы на памятник в 2006 году, спустя 17 лет после бархатной революции, во время которой по всей Чехии ликвидировали памятники и символы коммунизма и социализма. Пятиконечная звезда с эмблемой серп и молот пробыла на памятнике всего год. Староста городского района Кралово Поле Рене Пелан собственноручно стесал ее специальным шлифовальным инструментом. По его мнению, эмблемой армии является просто пятиконечная звезда, а серп и молот – символ КПСС. Рене Пелан аргументировал свои действия тем, что серп и молот – то же, что и свастика, символ нацистов. Его поступок вызвал противоречивую реакцию. Одни были согласны с действиями старосты. Под петицией «Нет новым символом старого тоталитаризма» подписались 1500 человек. Другие поддержали восстановление памятника в его первоначальном виде. Решением мэрии эмблему советской армии на обелиск вернули, несмотря на протест некоторых чешских историков, заручившихся поддержкой военного исторического института в Чехии. Предлагалось оставить на стеле только пятиконечную звезду, без серпа и молота на ней. Во время возврата символов на обелиск власти города Брно подчеркивали, что в документах Управления по охране памятников рекомендовало восстановить его исторические элементы. Недавно мнение представителей мэрии изменилось. Ситуацию комментирует Мартин Адлер, заместитель мэра города Брно.
Мне
бы хотелось внести ясность в этот вопрос, потому что символ серп и молот не был размещен на памятнике по инициативе руководства города Брно. Эта гранитная стела является архитектурным памятником, и по этой причине ее внешний вид должен быть одобрен в специальном документе государственных органов охраны памятников. В прошлом эти органы настаивали на том, чтобы после всех необходимых реконструкций внешний вид памятника был возвращен в исходное состояние, каким он был в 1958 году. Этот исходный внешний вид был действительно с большим серпом и молотом. В таком случае принятое городским советом решение идет вразрез с решением Управления по охране исторических памятников Чехии.
В том смысле, конечно, это вопрос спешно.
В этом смысле такой вопрос скорее нужно задать тем органам, которые занимаются подобными задачами. Они должны сказать, расцениваются ли действия старосты Пелана как нанесение ущерба архитектурному памятнику. В любом случае, совет предлагает оформить столу так, чтобы на ней были символы Красной Армии, но без эмблемы серп и молот. Сделать это нужно, потому что эти символы вызывают разногласия. Это уже превращается в борьбу двух идеологических лагерей, примирить которые непосильно. Задача. Эти споры действительно нивелируют смысл этого памятника напоминать о жертвах войны, людях, которые погибли во время освобождения города Брно. Каким образом Совет намеревается примирить, как вы сказали, оба идеологических лагеря? Как будет выглядеть памятник?
My jsme na začátku toho procesu. Rada rozhodla v tom smyslu, že odbor, který má...
Мы только в начале процесса одобрения. Совет принял такое решение. Отдел, который занимается этими вопросами, подготовит проект реконструкции этого памятника так, чтобы на нем не было эмблемы серп и молот. Но после этого проект должны будут одобрить все государственные органы, которые по закону обязаны это делать. То есть Министерство культуры, Управление по охране памятников и Министерство обороны. И если все эти органы в будущем поддержат этот проект, то мы его реализуем. Я верю, что эти органы при принятии решения учтут те несколько месяцев споров и те случаи вандализма, которые имели место, и в итоге при оценке проекта дадут согласие с тем, чтобы на стеле не появились коммунистические символы. В планах мэрии не только устранение серпа и молота с красноармейской звезды, но и проведение тщательного обследования самого захоронения. В прошлом году геологи после изучения территории около обелиска сделали заключение, что братская могила, вероятно, находится не под памятником, а в стороне от него, там, где начинаются лужайки и аллеи парка. Геофизические измерения проводились в непосредственной близости гранитной стелы, поэтому некоторые специалисты поставили под сомнение его результаты. Когда будет проведено повторное измерение, власти Брно планируют отделить захоронение от остальной части парка оградой. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут прямой эфир Радио Свобода продолжит программа «Грани времени» Владимира Карамурзы. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285.